Слава Господу, дорогие братья и сестры, что мы имеем вновь эту возможность прийти в Дом Божий. И я верю, что сегодня наше желание в том, чтобы научиться правильно верить и правильно служить Богу. И для этого должно быть не просто наше служение, состоящее из поклонения Господу, это все на своем месте, но вникать в себя и в учение – это точно необходимо каждому из нас, и особенно в последнее время. Итак, я вновь напоминаю место Писания, это Иоанна 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Как бы хотелось, чтобы всякое наше служение и всякое наше понимание духовных истин было основано не на авторитете человека, не на авторитете какой-то книги, а исключительно на авторитете Священного Писания. Это очень важно, это единственно правильный путь, и Бог нас в этом да благословит. Итак, мы сегодня продолжаем наши беседы, и тема сегодняшнего разговора, она называется «О безусловном предопределении». Есть такое выражение в учении Кальвина «безусловное предопределение одних людей к спасению, а других людей к погибели». Таково учение, которое на сегодня, я говорил в прошлый раз, оно как-то возрождается вновь, особенно в наших славянских церквях здесь в Америке и в церквях нашего братства там, в бывшем Союзе, в России и в Украине. Мы продолжаем учение о спасении человека и говорили в прошлый раз о свободной воле человека. На основании Священного Писания мы нашли, что человек обладает свободной волей, Богом наделенной. Продолжая наши беседы на этот раз, порассуждаем по вопросу предопределения. И не просто предопределения, а безусловного, так говорят кальвинисты. Убеждение их заключается в том, что Бог своей суверенной властью одних предопределил к спасению, других предопределил к погибели. Все это без учета воли и желания человека, то есть Бог отказал человеку в праве выбора, даже если бы у последнего и было такое желание или такая воля. Так захотел Бог, так Он решил, Он суверен, и никто не может ни задавать вопросы, ни спрашивать, ни спорить. Такое понимание вопроса абсолютного предопределения возможно только при условии отсутствия свободной воли человека. Абсолютное распоряжение судьбой другого человека возможно только тогда, когда человек лишен какого бы то ни было права и какой бы то ни было воли. То есть он абсолютно подчинен и лишен всего. Кальвин на этот счет тоже делает оговорку, что безусловное избрание Бога – это не значит, что Бог просто хаотично ткнул пальцем в небо и так наугад определил. Кальвин говорит, что этот выбор был обусловлен Божьей доброй волей. А каким образом, нам это неизвестно. Лично мне думается, что в эту неизвестность привел сам Кальвин. Ибо Библия четко говорит, что Божие предопределение обусловлено предузнанием. Кого Бог предузнал, тем и предопределил. Мы не можем разорвать это предложение и разорвать эти слова в этом сочетании для того, чтобы сказать смысл. Исследуя Писание, мы не находим ясного и безусловного учения, что человек лишен собственной воли. Это просто при желании можно вывести, заполняя некие пробелы в Священном Писании, как говорят богословы. Я ниже еще об этом немножко скажу. Воля человека остается неотъемлемой частью естества человека. Воля – это свойство человеческой души, выражающееся в способности ставить перед собой определенную цель, желание, стремление и добиваться их осуществления. И этим наделен каждый человек. Никто это никогда не сможет оспорить. Человек так создан, что он способен избирать то, что он хочет делать, и заниматься, и кем стать. Ведь это правда, да? То есть каждый человек обладает вот этой способностью. Как только человек принимает такое решение, отвечая, естественно, на призыв и побуждение Господа через Духа Святого, на призов. Бог дает ему силы для исполнения этого решения. Естественно, что тогда все, конечно, зависит от Бога. Кроме того, еще больше открывает Бог человеку свою волю и освящает его, и обновляет его. И в таком человеке, который ответил на призов Бога, Бог тогда производит и хотения, и действия по своему изволению. То есть воля человека подчинена воле Бога. Поэтому мы и призываем исполнять волю Божию от души. Ефесянам 6 глава 6 стих. Давид умоляет: «Господи, научи меня исполнять волю Твою». И Давид должен был к этому стремиться. «Блажен муж, воля которого находится в законе Господнем». Первый псалом, помните, да? Это обетование Господа и призыв к нам верующим. Конечно, все это кальвинисты отбросят просто так, не беря даже во внимание, как они делают с книгой Екклесиаста. Послушайте внимательно. Вот что пишет сам Кальвин. «Книга Екклесиаста, автор которой, как известно, не обладает надежным авторитетом, но поскольку мы не отказываемся от этой книги, что полным правом могли бы это сделать». То есть Кальвин сегодня предлагает книгу Екклесиаста не брать как за богодохновенную, потому что авторство не совсем ясно, и мы вправе отказаться. Простите, я не думаю, что Кальвин или я, или кто-то из нас имеет такое право просто выбросить какую-то книгу из канона Библии. Это очень серьезный вопрос. Можно еще стерпеть и смириться с тем, что идет спор до сих пор, кто является автором книги Екклесиаста. Одни говорят, что это Соломон, другие говорят, что сомнительно, возможно, и не он. Но вопрос не в этом. Но если допустить, что книга Екклесиаста не богодухновенна, значит, открыть ворота для других людей, которые тоже бы стали допускать. И послание к Коринфянам к нам не относится, и послание к Галатам оно нам не нужно. Если мы будем так рассуждать, то тогда остается один выход. Это просто уйти из христианства и пойти в ислам. Потому что там за каждую букву Корана мусульманин будет воевать. За каждое слово Корана он будет держаться и убеждать, что это слово Аллаха. Братья и сестры, богодухновенность Писания должна быть для нас абсолютной. И ни одна книга, и ни одно слово не должны быть подвержены никакому сомнению. Это очень важно. И поэтому хотелось бы, чтобы мы были настороже, потому что наши богословы сегодня, простите, в кавычках, я не имею в виду всех, они уже так истрепали Библию, они так ее переписали, они так ее перекрутили с этими новыми переводами, что она выглядит сегодня как небольшая брошюрка с несколькими занимательными историями из жизни некоего Иисуса. Дьявол через людей науки хочет убедить человека, если, мол, библейские чудеса не могут быть объяснены с научной точки зрения, то они не могут быть и достоверными. И некоторые служители подхватывают это и говорят: да, действительно, библейские чудеса должны быть объяснены. И, возможно, вы читали, что недавно было объяснение того, что происходило на земле во время потопа, или когда евреи переходили через Черное море, наука объяснила, да? И некоторые говорят: ну вот, слава Богу, теперь вроде и легче верить. Простите, это и не вера вовсе. А я спрошу сегодня людей науки: а как объяснить потоп, если вы говорите, Бог послал ветер, огромный прилив и так далее? Но там написано: открылись окна небесные. И если люди науки это сегодня не смогут объяснить, тогда Библия вообще является сказкой, по их мнению, правда? Потому что Бог из ничего словом своим создал этот мир. Мы должны об этом думать очень и очень серьезно. Итак, это работа дьявола. Не будем удивляться. Святой апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно и полезно. И тот, кто подвергает сомнению, хоть что-то в Библии становится орудием в руках дьявола, который хочет уничтожить Слово Божье и лишить его богодухновенности. Противоречие самому себе по вопросу свободной воли человека у Кальвина слишком налицо. Те, кто знакомится с его трудами, они это обнаружат. Он напрочь отрицает какое бы то ни было участие воли человека в спасении. То вдруг он заявляет, что человек не является роботом, бездумно исполняющим то, что ему предначертано свыше, но допускает возможным некоторое участие человеческой воли в процессе спасения от Бога. Кальвин видит Бога как первопричину, возродившую эту волю. Но ведь и мы никогда не оспариваем, что первопричиной является Бог. Но посмотрите, какое противоречие. Если я говорю, что человек не имеет свободной воли и не участвует вообще в спасении, почему я должен тогда говорить и допускать, что, ну, в общем-то, может, в чем-то и участвует? Это противоречие. Или да, или нет. Поэтому мы говорим, Бог – первопричина, но ответ от человека по своей собственной воле. То есть план спасения через Господа Иисуса Христа Бог предложил, Бог начертал, Бог определил через Христа. Бог призывает, Бог побуждает, Бог стучит в сердца грешников, но для всех людей Он делает это одинаково, но не по выбору, дорогие друзья, и дает право человеку принять или не принять. Хочу подтвердить это еще одним местом Писания. Это книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Посмотрите, что сказано там. «Се стою у двери и стучу». Дальше что? «Если кто откроет, войду и буду вечерять с ним». Давайте порассуждаем, какие могут быть здесь ситуации. Ведь не сказано так, что Господь стучит в дверь, дверь не открывает никто, и Господь говорит, «Слушай, ты там за дверью, дорогой». Ты все равно предопределен ко спасению, и дверь открывай. А не откроешь, так я взломаю, потому что тебя предопределили. Написано так или нет? Нет. Но кто откроет дверь добровольно, к тому войду и сотворю с ним вечерю. Нет намека даже на то, что Господь будет взламывать эту дверь. А другая ситуация. Допустим, дверь открывается, живущий в ней говорит, Господь, входи. Господь говорит, нет, входить я не буду, я пришел только тебе сказать, что ты не предопределен ко спасению, ты предопределен к погибели, до свидания, я пошел дальше. Абсурд, правда? Иисус сказал очень просто для самого неграмотного человека, стою и стучу, и кто откроет, войду, а кто не откроет, это право его, это дело его. Я хотел бы, чтобы мы были очень и очень внимательны к этому слову, дорогие братья и сестры. И вот это предопределение, которое сегодня проповедуется, как бы суверенное решение Бога, оно противоречит Духу Евангелия, противоречит Богу, который возлюбил этот мир и отдал Сына Своего на страдания и смерть, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Такое могло быть только у Кальвина, который самым жестоким образом подавлял всякое противоречие его взглядам и пониманиям. Так называемая духовная полиция и сыщики везде и всюду по всей Женеве, где жил Кальвин и правил, административный центр Швейцарии, они выявляли всех, кто хоть немного высказывал сомнение в правильности учения Кальвина и подвергали их страшным пыткам, тюремному заключению и сожжению на кострах. Это история, дорогие друзья, мы от нее никуда не денемся. Я не хочу винить, я не определяю никого в ад или в рай, я просто говорю, чтобы мы были очень и очень внимательны. Исторические документы говорят, я уже упоминал об этом, что с подачи Кальвина стали применять новый метод пыток, прожигание ступней людям, которые не соглашались с ним. Об этом написано в книге «Совесть против насилия», автор ее австрийский писатель Цвейг. Это исторические данные. Я не говорю вам, послушав где-то там что-то. К такому может привести только желание богословов, как они говорят, заполнить пробелы в Священном Писании. Я хочу на это обратить особо серьезное внимание. В богословии есть такой термин «пробелы в Священном Писании». Они подразумевают, что нет по некоторым вопросам ясных ответов. И поэтому дело богослова – состыковать вот эти контексты и предложить какой-то ответ. А я сегодня спрашиваю вас, дети Божьи, которые уверовали в Господа, приняли Его, получили прощение грехов, которые читают Божье Слово, у меня к вам вопрос. Скажите, вот в этой книге есть какие-нибудь пробелы? Нету в Священном Писании, запомним, братья и сестры, нет никаких пробелов. Пробелы могут быть у меня в мозгах или у кого-то еще. В Библии, в Божьем Слове нет никаких пробелов, дорогие друзья. Просто нужно понять, как сказано в книге Второзакония, открытое принадлежит нам, а сокрытое что? Принадлежит Богу, дорогие друзья. Книга Второзакония. И вообще, что-то добавлять к Писаниям или мудрствовать сверх написанного недопустимо и наказывается Господом. Поэтому я хотел бы сказать вам, дети Божьи, братья и сестры дорогие, поверьте, в Библии пробелов нет. Все, что нужно для спасения, все, что нужно для жизни каждого человека, Библия открывает и говорит простым языком и в полноте. Чтобы не быть голословным, откроем книгу Кальвина «Библейское христианство» на странице 65. Вот что здесь написано. «Воля человечества потеряла свою свободу и должна по необходимости творить зло». Запоминайте. Человек должен по необходимости творить зло. Это утверждение, конечно, воспринимается с трудом. На следующей странице этот же автор Кальвин пишет: «Хотя человек в силу необходимости совершает грех, но его никто к этому принудить не принуждает. Люди грешат добровольно». Но как мы можем это совместить? Добровольно и по принуждению. Это вещи, которые не совмещаются, правда? Или добровольно, или по принуждению. Вот такое противоречие. Ведь если люди грешат добровольно, по заявлению Кальвина, то значит есть право выбора для человека, и он делает это добровольно, по своей воле. Но если он грешит в силу необходимости, потому что не может иначе, выбора у него нет, тогда явно, что человек грешит недобровольно, потому что его принудили к этому. Это же простая истина. Необходимость – это значит не хочу, но должен. Необходимо это делать. А делать добровольно – значит делаю, что хочу по своей воле. Вот такие лабиринты создают люди, когда желают запутать человека, чтобы убедить в правоте своего суждения.